Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Здравствуйте, уважаемые подписчики сообщества «Короткое свидание» во всех социальных сетях, какие только я успела заприметить. Хочу вам сказать, что «Короткое свидание» сегодня, в пятницу, 18:00, состоится с удивительной, совершенно, на мой взгляд, девушкой, Еленой Паламарчук. Мы с ней познакомились 2 года тому назад, чуть больше, да, Леночка, в адаптационном центре, где впоследствии проходил адаптацию мой муж Виталий Пронин.
Да, да.
Мы расскажем, дорогие друзья, о судьбе этого человека, о том, что с ней происходило. Не две судимости, не большой срок зависимости, о котором мы тоже скажем. Не какие-то перипетии жизненные не дали свершиться тому, что человек был разрушен. Скорее, родилась заново.
Да? Аминь.
Такая красавица. И я вам хочу сказать, дорогие друзья, я счастлива, что я могу сегодня с Леной беседовать в этой студии. Потому что 2 года тому назад, когда мы встретились, это были другие глаза, другие волосы даже, другая улыбка. И то, что Лена сейчас с нами, это большое чудо. Слава Богу. Сейчас мне хотелось бы сказать, уважаемые подписчики «Короткого свидания», что в течение всего апреля наша команда путешествует по исправительным учреждениям Ленинградской области. И мы проводим пасхальные концерты с группой наших замечательных артистов. И сейчас я попрошу Александра Анисимова, нашего инженера, во время моего рассказа показать несколько фотографий из колонии, где мы вот во вторник побывали. Это исправительная колония номер 3, и при поддержке УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области здесь состоялись, я бы сказала, очень масштабные мероприятия. Вот в этом зале мы посчитали 250 человек. Мы раздали каждому из пришедших на концерт зрителей специальные подарки. Это были конверты чистые и праздничные открытки с Пасхой. То есть каждый зритель мог отправить письмо своим родным и близким и поздравить с наступающим праздником. Мирослав Молчанов, вот вы сейчас его видите на экране, он является солистом одного из театров Санкт-Петербурга, вот Леночка Павенцова. И ребята попросили, чтобы я показала эту фотографию обязательно. Таким образом мы можем передать привет родственникам тех, кто оказался здесь у сцены. Елена Бабенцова тоже прекрасная солистка, и в исправительном учреждении она первый раз выступала. До этого у нее никогда не было такой практики. Но мы согласились, и она, и Мирослав, что вот такой публики, как в местах лишения свободы, они не встречали нигде. Мне хочется поблагодарить всех, кто помогал нам организовывать технические возможности нашего концерта. В колониях они, правда, не очень, я бы сказала, хорошие, но тем не менее у нас были микрофоны, у нас был пульт. Хотя Мирославу Молчанову, человеку, чей голос просто грандиозен, и микрофон не нужен был. Я хочу сказать всем спасибо, особенно поблагодарить христиан церкви Логос за то, что они помогли нам с подарками. У нас 4 исправительных учреждения по плану, и в женское мы съездили, там девочкам подарили. Вот ребятам сейчас исправительной колонии номер 3. Впереди у нас 4-ка и 7-я колония, в которой тоже пройдут большие полуторачасовые концерты. Это настоящий праздник. Лена, когда ты отбывала наказание, тебе удавалось попасть на концерт какой-нибудь?
По второму сроку, да. Это были концерты именно заезжие, так сказать.
А кто к вам приезжал? Ты где, кстати, отбывала второй срок?
И второй, и первый, и второй срок, это как ПКТ закрытого типа. Я так и не доехала до
колонии.
Колонии, да, я осталась заключать. У меня первый срок был там, небольшой год, это до суда. По амнистии освободилась. А второй срок, очень долго шел процесс, То есть в камере закрытого типа 3 года я находилась, у нас 3 года процесс шел. И потом уже, когда осудилась, мне засчитали 1-2 года. Вот, да, это закрытого типа, потому что им дали всего 4 года. Хотя срок достаточно большой запрашивался. И я была очень счастлива и осталась там на козотряде.
Вот как ты считаешь, вот то, что сейчас произошло в тройке, в двойке и предстоит в других колониях, это нужно? Вот как вы ждали этих концертов, что вы чувствовали?
Это нужно, потому что, вот вы представляете, сидит человек, который лишен каких-то определенных внешних, общения с внешним миром.
Определенных? Человек,
все? Все. Ну, я так, да. Человек, в котором, ну, как обрезан, да, отсечен от общества. Это эмоции. Это человек, он чувствует, что он нужен. Это, ну, дополнительно, это общение, это радость, это источник такой, да, как портал такой. Ну, вот просто, что это мысли о будущем. Это мысли
о будущем. Вы ходили зрители и говорили: спасибо большое за глоток воздуха, свободы.
Да, эмоции, да, свобода, они приносят свободу. Вы приносите, да, свободу, свободу.
Я очень скажу, свободу. У нас есть, вот здесь у меня планшет, и, по идее, сейчас должно начаться общение у меня со зрителем, но я не знаю, на какую кнопку нажать, поэтому подожду Сашу Анисимову. А пока, дорогие друзья, я хочу напомнить, что Виталий и Наталья Пронины, то есть мы с моим мужем, подготовили, а точнее готовим проект, который называется «О неволе, вере и любви». Это в конечном итоге музыкальный спектакль, в котором будут песни Виталия, его история, моя история, все это будет спектакль, видеоряд эксклюзивный. В общем, мы хотим с этим спектаклем объехать... Ну,
это жизнь!
Мы хотим объехать весь мир, если получится. Кстати, ты веришь в нас?
Я очень верю.
Получится?
Я очень верю, да. Я верю в Господа вас, и я верю в вас, я верю в вашу пару.
Поговорим чуть-чуть об этом после ролика. Итак, пожалуйста, включите нам трейлер нашего проекта «О неволе, вере и любви». Спасибо.
Никто не мог ни на что рассчитывать. Да и вообще я уже давно ни на что не рассчитывал. Хотя чувства, конечно же, они были. Наши отношения с моей женой, они были предначертаны Господом. Должно было именно получиться так, как все получилось, никак иначе.
Конечно, я верю, что это была воля Божья. Безусловно, столько было всяких знаков.
Но пока у нас в планах вот, в ближайшее время несколько регионов, которые нас уже пригласили, Лен, и мы очень надеемся на то, что все получится. А теперь поговорим о тебе. Нам пишут: спасибо большое, София Белка. Бывает и такое, от судьбы не уйдешь. Но это был Божий план. Об этом поговорим, девочки, чуть-чуть позже. Сейчас у нас героиня в студии, замечательный человек Елена Поломарчук, которая, преодолев все, несмотря на свой юный возраст, все трудности вместе с Богом, смогла освободиться. Обо всем будем говорить?
Обо всем.
Как ты умудрилась получить судимость первую по малолетке, если у тебя была очень интеллигентная, спокойная семья? Вот умница, красавица и как?
Умница, красавица. Сейчас, наверное, я хочу обратиться сейчас к семьям, да, подобным семьям и к родителям прежде всего, да, вот, которые оказались в такой ситуации. На самом деле от этого никто не застрахован, потому что... Наверное, это был путь, я так думаю. Я вот сейчас...
Ты хочешь сказать, что это было?
Это был путь. Я думаю, да, это был путь. И я задавала Богу вопрос, а почему вот сложилось бы иначе? А если бы моя судьба сложилась иначе? Прошла бы я то, что сейчас и осознала бы, и познала бы его так настолько глубоко, как познала сейчас? То есть встретились бы те люди, которые встретились на моем пути, и я благодарна Богу за все, даже за испытания, и за все радостное, и все, за все горестное, потому что через горе мы познаем, да, грань вот эту радости, горя, да, счастья, и цену этого счастья иногда, потери, и наоборот, когда находим что-то. Поэтому я думаю, что это путь.
Тебя спрашивают, где ты сидела? Ну, мы уже сказали, еще раз повтори, пожалуйста, потому что человек, видимо, только что подключился. На Арсенальной.
Арсенальная, да, 47.
Да, это 5. СИЗО номер 5.
Да, 47-5.
Так, Евгений Северный нас приветствует. Спасибо большое, что вы с нами, Женя. Скажи, пожалуйста, мы можем сейчас нашим радиослушателям, подписчикам и тем, кто нас видит, сказать, как это произошло? Только вкратце. Вот. Девочка, умница, красавица.
Девочка, умница, красавица. Я скажу честно, я просто не буду вдаваться сейчас в подробности. Угу. Определенная детская травма была, да, мы не можем всего вынести в эфир, но была определенная детская травма. И родители зачастую не знают, что происходит с их детьми. И...
Ты не поделилась с папой и мамой, что с тобой случилось?
Я не поделилась с папой и мамой, что со мной случилось. Ребенку стали, то есть интересы, совсем другие интересы, да. И ребенок внимание сфокусировал совершенно на других
каких-то вещах.
Да, вещах. И...
Когда
12 лет я начала убегать из дома. То есть 12 лет меня начали интересовать совершенно другие вещи, при том, что семья распалась, отец жил отдельно, и, наверное, я искала где-то защиту и искала тех вот там, бандиты какие-то, еще какие-то
любопытство.
Структуры, да, любопытство, именно, да, может быть, ну, отца, ну, как такового.
Я с тобой согласна, да. Потому что у меня тоже был такой момент в жизни, когда родители расстались, я была, ну, не совсем юной девочкой, 12 лет, я уже заканчивала школу, и для меня, конечно, это было настоящей трагедией, потому что я так любила своего отца, и верила в него. И вот, кстати, всем хочется сказать, дорогие женщины, если вы расстаетесь со своими мужьями, помните, что вам не нужно настраивать своих детей против отцов. Потому что это трагедия на всю оставшуюся жизнь. И девочка вряд ли, ну, я сейчас беру обычную мирскую ситуацию, вряд ли она станет хорошей женой, если она не простит своего отца. Поэтому, пожалуйста, не настраивайте детей ни в коем случае. Вот сел папа там, натворил что-то, вы ему на него обиделись из-за измены. Не делайте этого, потому что ваши дети будут смотреть потом через вот призму,
через призму
вот этих событий.
Да. А папа был, вот все-таки заступлюсь за папу сейчас все-таки.
Конечно.
Папа был приходящий. перед папой я, наверное, хотела, мы сейчас разговаривали до эфира, да, ты спросила, у кого я хочу попросить прощения. Я говорю, у папы, да, несмотря, многие говорят, вот родители там бросил отец. Ну, разошлись, они не сошлись. Это такая ситуация была, когда в юном возрасте, да, они все-таки они поженились, да, но они попытались семью, но это, знаете, как бывает, друг другу убийство, друг другу. Лучше иногда разойтись бывает. Вот, ну, поэтому...
Возможен ли брак в миру без любви и каких-то событий, вот без Бога?
Без Бога и без любви нет. И отец все-таки он приходил, он заступался. Причем, ну, отец должен быть неприходящий все-таки. Потому что когда отец постоянно, он в курсе, что происходит, как с ребенком. А приходящий отец, я помню, когда у меня начались вот эти вот проблемы, ну, отец приходил там в школу, как-то там все разрулит это. Или там, помню, когда только вот пошли вот эти все тусовки у меня на лестнице, в подъезде, мы жили в центре города, около летнего сада, у нас такая лестница красивая была, а у меня вот эти уже пошли вот тусовки, там расписание стен, вот этой моей
граффити
парадной, а парадная у меня парадная действительно там была, и как мама сообщала отцу, а папа, не разобравшись, помню, забегал, а у меня стоят, наоборот, там пришли уже эти одноклассники, которые, они не были виноваты, то есть не тех, так сказать, он раскидал, а это были вот парни, которые такие в школе, они пришли что-то там переписать, там помню, как кличка такая была, Кегля даже, и папа начинает их раскидывать, что, мол, вот мою дочку, я говорю, папа, да это не те! Ну, он, ну, то есть папа должен быть рядом постоянно.
Для того, чтобы понимать,
что происходит.
В общем, сейчас скажу так. И у Лены, и у меня была следующая ситуация. После развода родителей девочка начинает искать папу, мужскую поддержку,
да, мужскую поддержку
в посторонних людях, которых она встречает на своем пути. Чаще всего это ребята постарше. У Лены случилось так, что она стала серьезными... криминальными, ну, товарищами.
Чуть позже, они, как это, возрастающие, это там карьерная лестница определенная, как мне там парни уже постарше, то есть они начали смотреть. То есть сначала это как, я не знаю, что ты там с чертями, ну как бы не черти, ну как бы, да, какой-то низкий, потом уже как карьерная лестница такая.
Становилась взрослее, и окружение становилось более авторитетнее, в кавычках.
Окружение, да, но это определенный путь, это разрушенная психика, это разрушен. Ну, как.
Всем привет! Нас приветствуют. И тема сегодняшняя у нас в студии гость Елена Поломарчук, которая пережила в своей жизни две судимости, и у нее были сложные моменты, связанные с зависимостью, но сейчас у нее прекрасный период. Она свободна от многих вещей, и самое главное, что у нее в перспективе очень серьезные планы. Посмотрите на эту красивую женщину и поверьте мне, что Бог может изменить все. Ты помнишь, как ты приехала первый раз в СИЗО? Вот этот момент.
Да, страшно. Вот несмотря на то, что я такая была смелая, все-таки 18 лет, а это был период 99-й год, период, когда как раз-таки в камеры, вот эти пресс-камеры были еще трехъярусные, вот эти трехъярусные, и пресс-камеры, когда вот явки там выбивали, ну как бы работали.
Ну, 90-е.
Да, 90-е года, а я все понаслышке, и я помню, когда вот, ну как бы попалась
такая смелая. В кино посмотрел.
Да, и я же в кино там где-то, ну как бы что-то рассказывали, и когда ты не знаешь, это реально страшно, потому что страшно, когда ты не знаешь, куда ты едешь. И вот в автозеке, я помню, едем в автозеке, и девчонки едут со мной. И говорят, а мы довольны, у нас ВИЧ, и мы едем туда. Я говорю, что вы радуетесь, у вас ВИЧ, а вы довольны, едете такие в тюрьму. Я говорю, у меня нет, вот, а что вы радуетесь-то? Они говорят, да ты не понимаешь ничего, мы радуемся, что у нас ВИЧ, мы в пресс-камеру не попадем. А ВИЧовые тогда сидели отдельно. То есть их было не такое большое количество, ВИЧовые сидели отдельно, у них была свобода, у них не было вот этого, ну как бы, тисков вот этих таких. Я такая думаю, я тогда вот помню, первый раз подумала, думаю, господи, вот у меня бы был бы, я помню, еду в автозеке, и я реально, настолько мне было страшно, я думаю, Господь, а может у меня тоже будет ВИЧ, вот я прямо, вот я тогда попросила от страха это, ну честно.
Лена, а у вас семья верующие люди были?
Нет, бабушки, обе бабушки. Бабушка по маминой линии, она педагог, она...
То есть о Боге ты слышала? Да. О том, что он есть и что к нему можно обращаться. И вот в автозаке ты впервые в жизни сказала...
Начала, да.
Но просьба у тебя такая
была.
Сергей Марьянов приветствует тебя, Елена. Да. Переведи дух. И София, очень приятно, что вы с нами остаетесь. Дальше будет еще интересней. Лена, к сожалению, тебе пришлось провести во время второго срока 3 года вот в камере.
В камере, да.
Какие ощущения ты испытывала, находясь постоянно в замкнутом пространстве? Это очень тяжелое, мне кажется, испытание для такой девушки, как ты, молодой. Сколько тебе лет было? 25, 26?
24 по второму сроку. 24 года. Чем... Разница, да, какая? Все-таки, когда человек попадает на зону, все-таки у него есть передвижение. А 3 года в одном и том же, это вот, представьте, комната, да, в которой одни и те же люди. Ну, они меняются с какой-то... Ну, в основном это одни и те же люди, потому что камеры, если ты не на лыжах, если ты не катаешься, потому что по первому сроку я прокатилась, mm-hmm. я была очень дерзкая, борзая, и я училась, как себя вести там. И со страху там тоже все прокатилось, да, каталось, все как вот в кино показывают, все так и было, угу. как учили, да. Второе, уже по второму я уже немножко повзрослее была и немножко уже, и попала уже к тяжелостатейникам. И тяжелостатейники — это все-таки люди, которые уже более зрелые. Они посидят по серьезным преступлениям, и они сидят, ну, они никуда уже не рыпают, то есть они уже, у них как бы немножко и склад ума другой. Но mm-hmm. это камера, в которой ты 3 года в одной и той же камере, это там 3 на 4, да, там 6-7 человек там. И как...
Женщины, ладно, женщины. Парни, у них там как-то все попроще. Женщины, когда ссорятся... Это же...
И не уйдешь никуда, там кровать у тебя одна, то есть ты, и вот эта перегородка, да, которая вот там...
Со шторкой.
Со шторкой, и там обиделся, ну уйди за шторку, ну как бы, или там, ну куда, и вот это в себе оно все, прогулка, каменные вот эти, ну то есть и решетка, каменные все, загорали уже там, ну как бы уже, ну как бы...
Пытались что-то...
Пытались что-то, да.
Мама с папой приезжали в тюрьму?
Мама поддерживала меня и по первому сроку. Отец начал общаться по второму сроку только уже. И то он приехал уже, когда я вышла на рабочий отряд. Вот. Mm. После того, как на процесс сам он приехал, когда давали срок, мне запросили большой срок. 2 дня на решение еще суда. Как бы тоже решался вопрос о самом сроке. И он уже приехал после поддержать меня.
Я знаю, что администрация СИЗО тебя очень сильно поддерживала.
Очень поддерживала, очень. Я так благодарна. Мы остались друзьями. Это великолепные люди, которые... Они, чем великолепны? Я просто по факту. Реально люди, которые заботятся о том, куда человек пойдет, они стараются привлечь педагогов, дать какое-то образование, профессию людям. И многие девчонки там остаются на работу или какие-то поддерживают отношения. Но люди, которые любят этих людей... которые
они это, не относятся... Это не то, что показывают иногда в некоторых фильмах, что это отношение чудовищное к осужденным. Я знаю, что мои многие друзья, работающие в ОФСИНе, это сотрудники, которые за своих ребят болеют и очень сильно переживают, как сложится их жизнь на свободе. Да. И мне хотелось бы... Леночка, ты большая молодец, мы гордимся тобой и очень любим. Марина Ковалева. Знакомая?
Да.
Марина Ковалева, привет! Спасибо, что вы с нами. Поддерживайте нас, пожалуйста. Да. И теперь я хочу тебя спросить. Первый раз ты поговорила с Богом в автозаке, когда это сказала, вот... почему бы мне не заболеть ВИЧ?
ВИЧ, да.
Во избежание проблем в камере.
Да.
А дальше как строились твои отношения?
Вот это вообще это вмешательство Бога, потому что тех девочек, у которых был ВИЧ, но у них не было общения, как я понимаю, мыслительный портал мой. А когда человек попадает вот в эти тиски, и он знает, что есть какой-то Бог, и надо же к нему обратиться, и только он может помочь, и ты начинаешь внутри так молиться. Так молиться, потому что тебе вообще не хочется ни вот этих вот, вот то, что вот
проблем.
Вот этих вот, да. И девочек я этих потом видела, их всех обрели на лосо, они попали в пресс-камеру. Mm-hmm. Я попала в камеру к многоходам. Я вообще в первоход, и я зашла в эту камеру. Было страшно, честно, потому что но многоходы, они отличались от первоходов, они уже не такие обозленные, они уже прошли какой-то путь, они уже такие заматеревшие. Я зашла в эту камеру, такая вся...
Я думаю, что они к тебе начали относиться все-таки как к дочке.
Ну, честно, было? Нет. Вот нет? Честно, там прошла я определенный путь, где Господь тоже...
Помогал?
Помогал очень сильно. Инстинкт чувства самосохранения сработало. Это страшно. Девочка, когда заходит, да. Девочка, она попадает в камеру, где 30 человек было, трехъярусные вот эти шкалы. Это улей. Вот так жу-жу-жу-жу-жу. Они, это улей, который... Там стоял как будто пар, это было лето. Там стоял пар, ко мне вышел Лиля Беслам, мужик. Я вообще, у меня вот просто ушла вот почва из-под ног. Она сказала... Ты нам нравишься, будешь спать вот тут, ну, как бы. И я понимаю, что вот, ну, как бы, у меня где-то вот почва, и одна еще проходит там девочка-мальчик, она там меня хлопа, и все. У меня как вот, ну, я понимаю, что-то надо, вот как-то надо себя, да? Я думаю, ага, они все вот как парни. Я выбегаю к маме на свидание. Первый знак, я говорю, мама, вези кепку мне мужскую, брюки мужские, дезики мужские, вот как бы, ну, чу-чу-чу. И я вот, знаешь, такая, и все. И я такая, все, я ваша, я тоже пацан, я вообще пацан, вот так вот ко мне.
Лена, скажи, пожалуйста, дорогая моя, как вообще в руках у тебя оказался молитва слов? Стой секунду, пишут, Ленчик. Крутое свидетельство, Людмила Марьянова. Пропустил, извиняюсь, за что сроки? Сереж, ну мы об этом, наверное, говорить не будем. В открытую. Да. Вот так вот. Нет, наверное,
нет,
228. Нет, 228. Хотя вот тут уже написали в комментарии, наверное.
Нет.
Вы знаете, я хочу вам сказать, что я всегда стою на защите личного пространства моих гостей, потому что чаще всего это люди, пережившие какие-то определенные судимости. Но здесь мы для другого. Здесь в студии приходят те, кто смог вырваться из тисков. Рецидива, зависимостей, там, бесконечного отчаяния, депрессии. Аминь. Здесь люди, которые победили. Вместе с Богом, победили. Аминь. И освободились от прошлого. Очень надеемся на то, что вы нас поддержите. Аминь. И наши истории вам помогут. Аминь. Итак, песню или музыку? А потом мы с тобой расскажем. Да. Итак, дорогие друзья, в нашем эфире, как вы уже привыкли, традиционно звучат или песни, или музыкальные композиции в исполнении лауреатов конкурса «Колено красное». Так как я являюсь главным режиссером этого конкурса уже 12 лет, я с огромным удовольствием представляю вашему вниманию выступление наших ребят. И вот одно из выступлений целого коллектива, я думаю, что сейчас поднимет вам настроение. Это настоящий джазовый оркестр под руководством художественного руководителя Ваиса Галеева из Волгограда. Этот коллектив несколько раз побеждал в «Колене красной» в конкурсе и выступал всегда очень достойно. Итак, эстрадный джазовый оркестр, пожалуйста. We'll be right back. Итак, это было выступление в Архангельске лауреатов конкурса «Калина Красная». Сейчас скажу, какого года? 14-го. Это эстрадно-джазовый оркестр. Ребята отбывали наказание в Волгограде. Мне очень приятно, что мы смогли сегодня поставить такую композицию, торжественную и веселую, потому что то, что происходило с Леной, действительно в конечном итоге нашло выход вот к радости, к свету.
К радости.
В эфире «Короткое свидание» сегодня с Еленой Паламарчук, которая отбывала два срока в своей жизни. Ну и кроме того, у нее были очень серьезные испытания в дальнейшем, после освобождения. Но сейчас ответь, пожалуйста, на мой вопрос. Первый разговор с Богом у тебя состоялся в автозаке.
В автозаке.
Первым,
да,
сроком.
Да.
А потом, как в твои руки попала молитва слов?
Молитва слов, вообще вот личные отношения, и как влияет, если кто-то смотрит сейчас, и люди находятся именно в таких обстоятельствах, когда нужно общение, да, мы не знаем как. По второму сроку я понимала, что, во-первых, мы находились долго в розыске, когда нас поймали там с выносом двери, с пожарной машиной, там в окно, все это очень так, как в кино, все как в кино, я как в окно. Вот. И когда нас поймали, то есть...
Ты оказалась опять в камере.
Я оказалась не в камере, я оказалась, меня не принимала тюрьма. У меня очень была большая доза, сильно большая,
наркотиков,
да. И меня не приняла тюрьма, потому что они побоялись просто, что откажут органы. Доза была очень большая. Меня поместили на МОП, это тюремная больница.
Угу.
Вот. И там в палате окна у нас выходили, между прочим, на лавру вот эту, угу, Александровскую лавру. У меня каждая косточка, вот там я осознала, вот что такое, наверное, вот первое, вот ад, наверное, как вот в аду бывает, да, потому что это были не просто ломки, вот как ломки, как людей ломают, как я видела, а я такого, я не чувствую, ну, что вот так вот прям, каждая косточка, у меня как будто вот она вылезала прям, я попросила, говорю, девчонки, дайте мне вот от халата, там халаты дают, я говорю, я вот все, я, ну...
Больше не могу.
Да, я...
И вдруг в окно... Лавра.
Лавра. И вот там вот эти кольщик, вот еще песня вот эта. Мне и так плохо. И еще вот этот вот, и вот батюшка, грехи мне, от меня вот эта песня.
Отпусти
вот кольщик.
Мне, батюшка,
я
грехи.
Я думаю, Господь, мне и так вот сейчас вот здесь вот так вот плохо. Ты еще вот с этим кольщ, с этими колоколами. И говорит, приходит вот на вот этот, видимо, мой внутренний, думаю, ну все, я сейчас дерну здесь. Вот, ну все. Девочка еще умерла. В соседней палате у нас умирает девочка. И думаю, ну вот я сейчас как эта девочка.
И ты идешь к батюшке?
И я иду, мне говорят, это, хочешь в церковь? Я говорю, в церковь очень хочу. Сейчас вообще мне вот прям вот, я сейчас в церковь хочу, я все.
Молитвенная комната была прям внизу,
внизу, да,
в
меня заводят, и я сначала не поняла. И заводят меня в маленькую комнатку, где иконы, и сидит мужик. Я так, у меня внутри такая, думаю, с бородой, в рясе.
И похож на героя фильма.
Я думаю... Он, наверное, опер переодетый. Вот просто, и вот думаю, сейчас он мне покайся грехи. Думаю, сейчас вот где там у тебя этот диктофон? Я говорю, слушай, я говорю, батюшка, я тебя очень, конечно, уважаю. Дай-ка мне вот молитва слов там у тебя, наверное, вот есть. Я говорю, давай я с Богом вот найди. Вот как-то у меня внутренний, наверное, внутреннее сознание... Сейчас я уже к этому пришла в протестантской церкви, что все-таки Бог, Он живой. Это не язычество, да, я не могу осуждать сейчас. Но Бог – это не иконы. Бог живой.
Лена, скажи мне, пожалуйста, батюшка тебе дал...
Он дал молитву слов. Я вот, реально начались живые общения, и с Богом я начала общаться именно тогда, когда я понимала... Во-первых, я спросила парня, который меня принимал на этом мобе, он сидел в шрамах весь, там он уже тоже на рабочем отряде был. Я говорю, какая у тебя, мне интересно было, сколько мне дадут по моей статье. Я спросила, говорю, какая у тебя статья? Он говорит, да вот такая же, как у тебя, и вот все так же, как у тебя. Я говорю, круто, а сколько тебе дали? Ну, он такой, 13 лет. И я как бы такая...
И ты начала считать?
Я такая думаю, еще с моим здоровьем, я приехала туда вообще нездоровая, я совсем нездоровая, и ну, как бы я понимала, что это здоровье тоже, потому что девочек еще отправляли по первому сроку в коме СССР, там в Шахово, где
Лена,
без зубов,
скажи
без...
мне, пожалуйста, а все-таки молитва слов тебе в руки попал, ты помнишь, что ты хотя бы читала?
Да, прощение, то есть это была жертва, и как я понимаю, Бог хотел начать общаться. Я хочу сказать кому-то сейчас, неважно как и где, Я было такое,
умейте,
что заходила.
Не умейте.
Просто умеете, не умеете. Я хотела начать с ним общаться, чтобы. То есть каждое утро я вставала, когда потом я попала в тюрьму, и реально он сопровождал. Я не попала ни в одну из вот этих вот, ну, как бы...
Сложные условия.
Да, сложные условия. То есть это были тиски, это были определенные стесненные обстоятельства, где мой характер
формировался,
да. Но Бог не позволил допустить, ну, как бы, да...
Больше,
вот
чем ты
конечно,
могла перенести.
Как алмаз. Вот, да.
И, кстати, кто знает, алмаз – это уголь, который подвергается огромному давлению. И вот чтобы стать углем, который сейчас бриллиантом и алмазом, которым сейчас стала Лена, ей пришлось пройти сложные испытания. Мне хотелось бы сказать, когда ты освободилась, ты решила завязать. И мы договорились, что ты вкратце расскажешь, потому что у нас 37 минут сейчас уже. И скажи, пожалуйста, как это происходило? Ты что, вышла и своим вот этим бывшим подельником объявила, что все?
Вышла. В том-то и дело, что я хочу сказать людям, которые общаются, которые сидят сейчас в тюрьме или находятся в реп-центре или где-то, иметь общение с Богом. Потому что реп-центр или тюрьма, там, да, дадут профессию или научат, как молиться, но чтобы это общение с Богом, оно не прекращалось, потому что только Он знает, где вам находиться, в каком месте и какими путями Он будет вас вести дальше. У Него нужно спрашивать, как у Отца, как у Создателя, да, только Он знает, что лучше для Его детей и где... И какими путями, да, поэтому общение...
Это правда, что ты начала выкидывать из дома все свои вещи? В тот момент, когда я решила, что от прошлого надо избавиться.
Да.
Это был такой эмоциональный порыв.
Это было не после того, как я освободилась из тюрьмы, я начала как правильный образ жизни захотела начать, но так получилось, что...
Не получилось.
Не получилось, а вот именно по поводу ВИЧа Бог ответил на мою молитву через какой-то период времени. Вот. И я когда решила завести ребенка, мы решили завести ребенка, я, ну, наверное, через эти жизненные обстоятельства я пришла еще больше к нему, да, и попала в реп-центр, и какие-то еще прошла жизнь.
Мы познакомились с Еленой в адаптационном, реабилитационном центре Андрея Павленко. Этот человек был в нашей студии. Он помогал моему мужу после 20 лет пребывания в местах лишения свободы проходить момент адаптации. Там вы с Виталиком познакомились. Да. Вот скажи мне, пожалуйста, вот это время, Виталик полгода был, ты сколько там пробыла?
Полтора года.
Я знаю, что Андрей и Наташа, это муж и жена Павленки, они очень относились заботливо к каждому человеку и помогали ему идти. Они же тебя не жалели, они просто помогали. Вот. Какое основное условие было твоего восстановления после тюрьмы, после наркотиков, после всего?
Условия, как мне объяснил Андрей Павленко, он объяснил мне очень важную вещь, которую я запомнила вот на всю. Он говорит, вот смотри, Лен, я рвалась оттуда очень... Я попала туда уже независимо от наркотиков. Определенный период, этап жизненный прошел. Мне именно нужно было наладить вот эту связь с Богом, чем они там и занимаются. Они помогают людям, привлекают все для этого необходимые ресурсы. Педагогов, людей, духовников, там еще
священников.
Какие-то... Священников. И дальше уже это выбор человека. То есть это усилия. Они дают выполнять свою часть, так же, как и мы общаемся с Богом. Да?
Дают инструменты,
ими пользуются. И что ты делаешь с этим инструментом, со своим временем, с возможностями, которые дает тебе Бог?
То есть одно дело освободиться от всех зависимостей, но ты остаешься пустым,
да.
Потому что у тебя в жизни практически ничего не было хорошего.
Хорошо.
И вот твой пустой сосуд, который наполняется уже совершенно другим содержанием.
Да.
Круто! И то, что сейчас вот с Леной происходит, это, конечно, результат огромной работы.
Да. Масса такой, многих людей. Я на самом деле очень благодарна. Самое главное, Бог работает через этих людей. Я благодарна вот каждому человеку. Я благодарю Бога. Я говорю, я теперь понимаю, что ты не просто вот эту часть со мной жизни, а ты прошел со мной всю мою часть, потому что я, как бы, знаешь, как прошла, пересмотрела фильм всей своей жизни. Он со мной вот с 2 лет, когда я вот первые там невидимки из головы вытащила и в розетки засунула, вот я всю жизнь вот такой...
Лена!
Вот, и прям вот эти в розетки... Вот, прям вот, и Бог же сохранял жизнь там, да, когда мы там в кювет улетали на машине, люди приезжали там на тракторе фонариком, думают, вы сколько ребята тут проехали в дуб в этот, и вышли там живые, и как бы вот, и ни разу, и 3 клинические смерти, и реально вот Бог, правда, ну.
Марина Фролова говорит, Лена, огонь. То, что ты говоришь сейчас, это очень важно. Саша Карабанов из Новосибирска. Всем привет. Да, конечно, не важно, кто за что попал. Главное, что вынес оттуда, кем стал и куда идет.
Аминь, аминь.
Куда идет наша Лена Паламарчук?
На самом деле...
Чего так... хочется сейчас?
Сейчас?
Да.
Хочу семью, честно. Я буду честно. Вот 4 года назад, да, я еще думала... Вообще...
Буду жить какие, одна, да?
Да, но не то, что... Я вообще на себе поставила... Не то, что только я, вообще окружающие, не то, что крест. А приходили вот как бы, да, как к престарелым, наверное, приходят, там, приносят им продукты какие-то. Ну, может быть, сколько-то там еще проживет.
Проживет.
Ну, да. Да и я, в принципе, так к себе, ну, относилась, что... Да я не хотела ничего, честно.
Если женщина захотела замуж... Это уже говорит о многом. Детей хочется?
Детей, да, детей захотелось. Да.
Так, да. А вот что собираешься делать? Ну ладно, жена, это понятно. Это самое главное служение для женщины в жизни. А вот каким должен быть твой человек?
Сильный. Сильный. Сильный.
Сильный в каком смысле? Физическом. Верующий ли он должен быть?
Верующий, да.
Обязательно?
Обязательно. Потому что уже были определенные обстоятельства в моей жизни, да, когда верующий, верующий.
Если честно, я вышла замуж за Виталия, и это был основной, наверное, мотив. И я поспорить с Богом не могла, потому что он был верующий. Очень важно, когда мужчина молится за жену. Скажи мне, пожалуйста, хорошо. Дом, семья. А есть что-то такое, в чем ты хочешь себя реализовать как христианка?
Есть определенные планы, которые тайные, пока эти вот, ну очень большие.
Хочется самом... служить людям?
Да.
Я знаю, что ты сейчас бездомных кормишь.
Не только бездомных. Вот хочу сказать вот всем. Очень, чтобы у людей вот этот вот, знаете, как религиозность. А в каком ты служении? А что, а вот служение, как вот Иисус, да? Он же как бы многократно... Если кто-то нуждается, когда вы одели меня, когда вы пришли ко мне в больницу, когда вы меня накормили, когда вы мне позвонили, когда вы мне что-то там дали или благословили, словили. Да вот если нуждается кто-то в твоей помощи, ты просто, ну, служи. А в каком ты конкретно вот где? Да везде, ну, как бы, не то, что прям вот там везде, ну, как бы, служение должно быть разумным, потому что было у меня такое, когда я...
Готова была куда угодно.
Да.
Пишут Марина Фролова, Лена, вот, драгоценная сестра, Макс Сац, сильно, Екатерина Чиркова, спасибо, Катя, за такое ободрение. Удачи тебе, Лена. Анна Патрушева. Великая слава Божья. Вы знаете, я сейчас сижу в студии, и у меня прям мурашки побежали по коже. У меня такое ощущение, Лен, что действительно все вот твое желание, которое ты сейчас высказала в прямом эфире, это желание отблагодарить. Вот у меня точно так же было. Когда... Я после всех пережитых моментов сложных в своей жизни вдруг встала на ноги и вдохнула свободный воздух. Я поняла, что я должна благодарить. И поэтому я должна что-то делать.
Аминь.
Хочется что-то делать.
Да, и не бесцельно существовать, потому что вот, ну, без, самая вот эта, наверное, смерть, она духовная бывает, да, она как... Вот для чего ты живешь? Ты просыпаешься, ты, ну, что ты делаешь? Для кого-то ты, ну, что-то... Или ты потребитель постоянный? Ну, то есть, понимаешь? То есть, жизнь из тебя, из человека должна, ну, как бы, отдавать, ну, источник наш Бог, да, соответственно, но если это никуда не отдается, это все, ты как, ты вот... Ну,
прокиснешь.
Конечно.
Это... Есть очень серьезный вопрос, который я хочу тебе предложить в завершении нашей программы. И ты это знаешь. Я хочу сейчас предложить тебе обратиться к потерпевшим, если они вдруг случайно нас видят или слышат. Потому что, глядя на наши счастливые лица, восстановленные жизни и судьбы, они говорят, а нам-то что делать после того, что произошло? Я тебе, Лен, честно скажу, для меня было очень сложно простить людей, которые совершили преступление против нашей семьи, против отца моего, против брата, против других членов семьи. И вот как говорят, ладно, там, осужденный, он восстанавливается, ему помогают, он к Богу приходит, Бог ведет. А потерпевших очень редко вспоминают. И они продолжают со своим грузом и болью идти по жизни и практически загибаются от этой тяжести. И мы, конечно, не можем им вернуть близких, да? Тех, кто погиб. Мы не можем что-то вернуть им. То, что утрачено из-за жизнь, нас, да?
Жизнь.
Ты можешь сейчас обратиться к тому человеку, который остался на земле после того, что ушел из жизни его близкий? Кто это?
Мама.
Это мама человека?
Мама человека, да.
Ты помнишь, как ее зовут?
Нет.
Она была в суде?
Нет.
Нет. Ты можешь сказать что-нибудь ей? Я прошу Бога, чтобы Он помог и тебе, и ей пройти этот очень сложный путь. Дорогие друзья, я знаю, что некоторые из наших слушателей и подписчиков, общаясь со мной, не понимают, для чего нужна вообще эта передача. Потому что мы рассказываем положительные истории из жизни осужденных, бывших осужденных. А на самом деле эта тема, она такая больная для многих. И я хочу ответить на вопрос одного из наших подписчиков. Вы говорите слишком о них хорошо, а как же вот потерпевшие и так далее. Я хочу сказать, я не перестану относиться хорошо к этим людям. По той причине, что я не имею права, во-первых, их осуждать. Это не моя вообще миссия кого-то осуждать, да и нельзя этого делать. Я могу только помогать этим людям проходить какой-то путь, взять за руку. Помнишь? Взять за руку и пойти вместе. Да.
Можно я еще? Очень важный...
У нас полминуты.
Полминуты. Просто, знаете, когда... Ваш даже близкий или кто-то из людей совершает, да, какое-то преступление или что-то, что вы даже не можете это объяснить. Не на него злиться. Дьявол, да, который вот в этот момент, он просто посягнул на разум этого человека, да. И когда человек освобождается, он смотрит со стороны то, что он делал, и вот как будто, ну...
В завершении программы я хочу сказать, как научиться прощать. Нужно научиться делить. Разделять человека и грех. Потому что все мы родились очень хорошими мальчиками и девочками. И пришли в этот мир не для преступлений, а для того, чтобы нести радость и прославлять Господа. Спасибо вам большое. Это было короткое свидание с Еленой Поломарчук. Храни тебя Бог и благослови тебя на всех путях твоих. Спасибо.
Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.